Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Ну, как вы понимаете, весна, Пасха. О чем еще говорить, кроме как о любви? Тема благодатная, говорить о ней можно бесконечно. Но поскольку после Пасхи мы в церкви слышим постоянно отрывки из Евангелия от Иоанна, то я позволю себе тоже в качестве эпиграфа к нашему сегодняшнему разговору начать с цитаты из этого Евангелия, где говорится: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вот с тех пор лучшие умы человечества никак не могут решить, как же эту вот любовь, заповеданную нам Спасителем, воплотить в жизнь, потому как все попытки, мы оставим в нашем разговоре опыт святых за скобками, потому что нам с ними не тягаться, а вот не святые, они как-то все пытаются исполнить эту заповедь, и все никак. В чем камень преткновения? Казалось бы, все просто, любите, и будет вам хорошо.
Ну, мне кажется, что нам, в общем-то, большим помощником в понимании того, что такое любовь и, собственно, как к ней двигаться и как ее стяжать, является само Священное Писание. То есть в этом смысле наш, скажем так, бытовой дискурс, да, вот наш как бы бытовой образ мысли, он вполне испытал на себе вот это романтическое, постромантическое влияние. И теперь каждый раз, когда мы заговариваем о любви, у нас возникает ложное, в общем-то, ощущение, что речь идет о каком-то вселенском чувстве, которое нас должно так переполнять, настолько захватывать нас, лишать, значит, последних остатков трезвомыслия, и в этом состоянии мы должны делать удивительные вещи. То есть это почти разговор про Ромео и Джульетту, только в качестве, соответственно, вот этого второго участника производства должно выступать все человечество. И к этой картинке, конечно, нужно сильно добавить вводных, конкретизировать ее совершенно очевидным способом. В одном из своих текстов Иоанн делает важную ремарку, когда он говорит, что заповедь любви на самом деле не заповедь новая, она заповедь древняя. То есть она существовала всегда. И вот поэтому мы и идем приискивать в объем Священного Писания тех примеров и каких-то конкретных рекомендаций, которые нас точно могут навести на правильный образ. И правильный образ, наверное, больше не мысли, а на правильный образ действия. Потому что если мы, ну, скажем так, вступаем в дискуссию с вот этим таким как бы базовым восприятием любви как чувства и эмоции, то нам надо явно, значит, как бы говорить о том, что же мы подразумеваем под любовью. И вот здесь достаточно регулярное, в общем-то, учительство о том, что любовь – это делание, это некий процесс, в котором необходимо находиться. И вот как раз по этому-то поводу Священное Писание многоголосо, но однозначно. Оно говорит про то, что «люби ближнего твоего». В Ветхом Завете имею в виду человека очень конкретной группы. В Новом Завете Христос, конечно, масштабирует это. А дальше каким способом? Что делай? Что как бы предпринимай по отношению к нему? Корми его, пои его, питай, да, как бы, соответственно, как бы помогай ему. Любовь – простой набор конкретных действий, не говорящий о глубоком, радикальном инаковом отношении к этому самому человеку. Здесь, конечно, наверное, нужно сделать ремарку про то, что разговор о новой заповеди все-таки некоторым образом масштабирует это начинание. Но приступить к нему мы не можем, пока не исполнили ее, скажем так, в этапе ветхом. То есть прежде чем мы, скажем так, изменим внутреннее наше отношение к человеку, нам точно не миновать изменения внешнего. Поэтому если мы хотим кого-то полюбить, надо начинать с благотворения. Это, ну, как мне кажется, очевидный ход.
Вроде бы все ясно, но на самом деле это никак не сочетается с продолжением заповеди, а я говорю вам, любите врагов своих. Вот все, что вы сказали, можно отнести к людям, к которым ты, в принципе, относишься нейтрально. Но как ты будешь делать что-то благое человеку, который тебя ненавидит и готов колотушкой тебе по голове стукнуть не в ответ на твое благое деяние, а просто от того, что он тебя видеть не может? Вот тут нестыковка начинается.
А как раз вот перечисленный список действий, тот же самый Ветхий Завет, относит точечно к категории врага. Там Писание так и звучит: «Голоден враг твой, накорми его, жаждет, напои его». Есть любопытная по этому поводу ремарка у апостола Павла, который говорит, что, делая таким образом, ты собираешь горящие угли на голову его. И кажется, что такой изощренный вариант христианской мести. То есть я ему благотворю, продавливаю его вечную участь дальше и хуже, и там-то вот, в царстве-то Господнем, мы поквитаемся, погляжу я на тебя сверху вниз, поспрашиваю, как у вас там температура горения, и все остальное. И на самом деле мысль эта сформулирована как бы не очень очевидно, о чем хочет сказать апостол. А вот в святоотеческом комментарии мы встречаем размышления о том, что таким образом ты рождаешь вот в том втором человеке неочевидность и беспокойство. Ну, то есть мы же прекрасно как бы понимаем, для нас соразмерна ситуация, когда на зло отвечают злом. Это вот все абсолютно очевидно, так и должно быть, это вот так и работает, как бы мир устроен в примерно вот в такой схеме. И когда любая схема дает сбои, она, ну, как бы, очевидно, выбрасывает нас за границу привычного и ставит перед нами вопросы. Тут, конечно, тоже большой и важный момент. Очевидно, рассчитывать на то, что в любом и всяком случае это будет работать только так, и неожиданное благотворение всегда приводит к перемене ума, значит, нашего врага, конечно, будет ожиданием, ну, скажем так, недальновидным. Мы видим такого рода пример о том, как это не работает абсолютно, собственно, на примере Спасителя. Есть прекрасное византийское песнопение, которое вот мы слышали на Страстной, когда, ну, скажем так, византийский автор размышляет о том, что бы мог сказать Христос вот всей этой аудитории. Там звучит это, ну, как бы очень, я бы сказал, трагично, да, что вот за что распинаете вы меня? За то, что мертвых ваших воскрешал? Или за то, что очищал ваших прокаженных, или, может быть, исцелял больных, или изгонял духов из бесноватых, за какой из этих зол хотите вы распять меня? И да, мы знаем этот ответ, что да, действительно, как бы со слагательными наклонениями эта история не закончилась, закончилась она, как кажется, самым мрачным способом, однако в итоге Христос победил, пройдя через смерть. Собственно, сейчас мы с вами это событие в рамках большого пасхального цикла и вспоминаем. Но в любом случае, мы имеем в виду, что Священное Писание время от времени дает нам достаточно трезвое учительство, указывающее на то, что соблюдение заповеди вообще не всегда связано с внешним благополучием. То есть заповедь – это не всегда наиболее емкая, корректная и комфортная схема достичь желаемого нами результата. Нет. В рамках соблюдения заповедей мы приближаемся к Богу, получаем единство с Ним и взаимодействие с Ним, и более ничего. То есть в рамках законов мира, который лежит в зле, мы, очевидно, в целом ряде случаев будем испытывать всякие разные крайне неприятные состояния. И по поводу врагов, к которым мы пытаемся благотворить, в том числе. Нельзя сказать, что это так задумано, но, увы, издержка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы, естественно, говорим о любви. Отец Александр, ну вот с врагами тут еще есть о чем поговорить, но дело в том, что наше благотворение порой в людях, которых мы любим и которые, как нам кажется, отвечают нам взаимностью, вызывают страшное отторжение. В этом смысле хорошая иллюстрация. Не хочется приводить житейские примеры, потому что на каждый житейский пример можно привести контрпример. А вот из массовой культуры был такой недолго продержавшийся в топе фильм Тодоровского «Страна глухих». И там как раз очень ярко показана ситуация, когда вроде бы взаимная любовь очень хорошей девочки и не очень хорошего мальчика приводит к тому, что девочка постоянно хочет спасти мальчика и как-то оградить, и даже готова на любую стадию самопожертвования, а с каждой новой ее жертвой мальчика раздирает уже почти ненависть, он ее видеть не может. Ему эта любовь как пытка какая-то. Вот это в кино, но в жизни возникают ситуации, может быть, не такого накала, но того же свойства. Вот почему это несовпадение и насколько это важно или не важно с точки зрения соблюдения заповедей?
Вот это идеальный пример, идеальный. Я уже достаточно большой период времени его почти нигде не привожу, потому что, как бы скажем так, получается битая ссылка, уже там, поколение не смотрело этот фильм, а он в этом смысле прекрасен. Он достаточно сложный и тяжелый, но вот если немножко докрутить авторскую мысль, мы по большому счету видим историю, ну, как бы попытку спасения человека на месте вот этой, да, как бы девочки, мы, очевидно, читаем присутствие Бога, который готов на любые ходы, на любые шаги, всеми мерами, всеми способами. Но что происходит? Ведь вот, да, как бы напомню вот этот финал, абсолютно ужасный, когда всеми правдами и неправдами, рискуя всем, чем только можно было рисковать, девушка получила необходимую сумму, отдала ее молодому человеку, он, будучи игроманом, просадил ее буквально вот в секунду времени. И мы представляем себе прекрасно, какой должна быть реакция. И она абсолютно обратная. Она его утешает. Она говорит, ему ничего страшного, мы еще с тобой заработаем. И вот на этом этапе он взрывается, он бежит от нее, и как бы, в общем-то, это и финал произведения. Повторюсь, это прекрасная иллюстрация отношений с Богом, когда в свете его чистоты и святости мы не можем находиться настолько ярко, он высвечивает наш внутренний кошмар и несовершенство. Мы бежим не от него, мы на самом деле бежим от себя, не хотим себя видеть такими. Нам соразмерно там, где темно, и, соответственно, все это в глаза не бросается. Относительно любви к ближнему, то есть отношений не между Богом и человеком, а между человеком и человеком, мы, конечно, понимаем, что да, в абсолютной мере так не работает. То есть, потому что всякий из нас конечен, ну и, соответственно, уж прям такие напряженные примеры только в кино. Но похожих ситуаций тоже действительно хватает. И здесь, наверное, встает вопрос о том, что в отношениях между людьми на любовь, ну, как оказывается, на самом деле, в отношениях между человеком и Богом, на любовь нельзя обречь. То есть любовь невозможно причинить. Ее не вменить никаким внешним способом. Ее можно предлагать, а ее могут принимать. То есть в конечном итоге вторая сторона всегда свободна любовь отвергнуть. Ну, в общем-то, надо заметить, что на основании такого рода конфликта вообще абсолютное число художественных произведений мира построено на неразделенной любви. Но, повторюсь, эта речь ведь совершенно не обязательно про любовь, например, там, эротическую, да, вот прям про любовь мужчины к женщине. Нет. Неразделенной может быть любовь и совершенно других качеств и свойств.
Детей и родителей. Причем в обе стороны.
Да, очевидно. Здесь, конечно, всегда есть определенный объем надежды в том плане, что человек всегда существует в динамике, и в особенности все-таки к теме детско-родительских отношений, вот эта надежда на динамическое их развитие, ну, это, наверное, один из самых таких, как бы, светлых факторов к всем этим не очень простым и, как правило, с течением времени только усложняющимся историям. Важно иметь в виду, что условно это та зима, за которой, скорее всего, весна все-таки наступит. То есть на каком-то этапе кто-то из двоих явно поумнеет. Либо родитель, либо ребенок, либо чудо невероятное, может быть, даже оба.
Но когда мы вообще рассуждаем сами с собой о любви, мы рассматриваем самые разные варианты, кроме того, о котором, собственно, и говорится в Евангелии. Потому что разница, на мой взгляд, я могу ошибаться, мне кажется, что разница между той любовью, о которой идет речь у Иоанна Богослова и у апостола Павла, и вообще, когда там идет речь о любви, там речь идет о любви, у которой не может по определению быть какого бы то ни было выбора. А нашей любви, вот в нашем понимании любовь, она всегда все-таки замотивирована нашим выбором. И мы можем удовлетвориться безответной любовью, мы можем перебрать всевозможные варианты для себя приемлемые, но то, через что переступить очень трудно, это вот даже православному человеку не в качестве дидактической такой доктрины, а изнутри себя понять, что выбора никакого нет. Понять, почему для Бога последний негодяй так же ценен, как и праведник. Вот это не укладывается в голове. То есть в голове-то можно уложить. Все внутри восстает от этого. Это выбор настолько другого порядка, что мы все время о него, мне кажется, спотыкаемся.
Ну вот здесь, наверное, два важных тезиса. Первый про то, что именно благодаря выбору любовь и ценна. Собственно, когда мы обычно рассуждаем о ситуации Эдемского сада, о даре свободы, да, мы же каждый раз делаем именно этот акцент, что, собственно, только в свободе реализуется любовь. Свобода, собственно, в этом смысле синоним выбора. Второй важный момент, на который указывает уже именно православная аскетическая традиция, что часто мы начинаем весь этот разговор и чаще даже, ну, как бы какой-то набор дел с конца. То есть мы сразу пытаемся приступить вот к любви, как к любви, вот к этому как раз, значит, вселенско-объемлющему проживанию. А у целого ряда святых, там, от каких-нибудь древних сирийских мистиков до преподобного Сафрония Сахарова, мы встречаем, в общем-то, простое утверждение, что вне вхождения в определенный этап отношений с Богом, то, о чем мы с вами говорим, абсолютно обреченная схема. То есть это результат этих отношений, а не предшествующая им ступень. То есть иногда нам кажется, что нам нужно стяжать ряд добродетелей, они приблизят нас к Богу, и мы в эти отношения с Ним войдем. Вот нужно иметь в виду, да, что Да, конечно, какие-то вещи, очевидно, мы делаем со своей стороны, имея надежду как-то к Богу приблизиться. Но если мы внимательно читаем новозаветный текст, то мы видим, что про любую добродетель в абсолютном ее объеме новозаветные авторы говорят как о даре, который предлагает сам Бог. Плод Духа – радость, любовь, милосердие, вера, кротость, воздержание и далее, далее. Мы, с одной стороны, пытаемся в меру сил и возможностей практиковать все эти добродетели, но важно понимать – это крайне ограниченный набор возможностей. То, что мы практикуем со своей стороны. Но на каком-то этапе, когда все-таки Бог касается человеческого сердца, вот на нем – не надрывно, не через надлом, не через понуждение в человеке и произойдет то изменение, ну, в каком-то смысле в нем родится новый человек, который иначе сможет смотреть на все эти вещи. Я хочу заметить, что, ну, скажем так, такого рода людей я вообще в жизни встречал. То есть в этом смысле приходской опыт регулярно исповедующего священника, он обогащает нещадно. Потому что время от времени, как бы, да, соприкасаясь с тайной устроения человеческой души, ты встречаешь удивительных людей, вообще невероятные внутренние истории. Хотя так-то они вообще с покаянием приходят, и у них там есть какие-то, значит, свои соображения про свои несовершенства перед лицом Божьим и все остальное, но ты смотришь и поражаешься тому, что ничего себе! До какого уровня, однако, оказывается, человек в этих отношениях вошел. Великое дело. Ну и, как правило, огромная тайна. Потому что, ну, скажем так, со стороны, глядя на человека, никогда даже близко не придет в голову, какие там грандиозные процессы внутри могут происходить. То есть, скажем так, это может быть какой-нибудь предельно непримечательный человек.
Если вспомнить святителя Игнатия Брянчанинова, он приводил пример людей, которых по благодати, вот без особых усилий, одарил Господь вот таким удивительным чувством любви, совершенно детским, очень привлекательным по-человечески, но святитель Игнатий называл их «свят, но не искусен». То есть человек не в состоянии объяснить никому, как это случилось. То есть его заслуга, конечно, была в том, что у него, по-видимому, было сердечное устремление к этому, но у него нету никакого алгоритма, он не представляет себе, как это действует, и никому, ни с кем не может этим поделиться, кроме как вот отдать себя. И тут вопрос, насколько для него-то, конечно, это замечательно, и такой подарок от Бога, но это не может помочь тем, кого он любит, то есть это не транслируется.
Ну, здесь как бы двойственный момент. С одной стороны, все-таки это транслируется опытно, да, как бы, и в этом приятно хотя бы погреться, да. А с другой стороны, да, вот чисто, скажем так, в плане дидактической значимости полностью с вами соглашусь. Есть хорошая исламская поговорка про то, что не живи, как живет мулла, живи, как говорит мулла. Соответственно, она не столько про лживость принципиальную, значит, специалистов в области религиозного обслуживания, а про то, что в ряде случаев много говорят и пишут, и проповедуют те, кто не имеют. Ровно потому, что алчно ищут. Человек, наполненный этим чувством, ну, как раз вот природно, да, по дару, никогда не заострялся на нем. Как бы оно сопутствует ему. Условно, вот мы с вами ходим обычным образом, и у нас не встает вопросов к механике движения. А если бы не приведи Бог, у нас был бы какой-то бы какая-то серьезная травма ноги, мы бы, возможно, и книжку по этому поводу написали. Как с ней все-таки эту самую механику корректно сохранить? Слава Богу, это не наша ситуация. Вот похожим же образом, ну, как бы, опять же, мы же ведь можем обратить внимание прямо на идеальный святоотеческий пример, вот эту мысль иллюстрирующую, блаженный Августин Ипонский. человек удивительного внутреннего устроения. То есть там африканского темперамента хватало на десятерых. И при всем при этом очевидно, да, как бы какой грандиозный внутренний путь он прошел. И много чего осуществил. И несмотря на все своеобразие этого пути, который он вот так вот совершенно честно излил в исповеди, мы можем назвать его одним из глубочайших христианских мистиков, созерцателей божества. Но очевидно, что он взыскивал его от недостатка. Он и писал, и думал, и как-то работал над этим, потому что не понимал как. Не находил эту точку, или, найдя, не понимал, как в нее войти. И это обогатило христианское и культуру, и вообще христианскую духовную жизнь на тысячелетия вперед. Мы до сих пор его читаем с огромным интересом, потому что вот она его дорога. Те люди, про которых вы говорите, они как бы никуда не ходили, потому что они сразу пришли. Поэтому, да, их путь не повторить. У меня есть, опять же, и конкретный пример такого человека, вот, к сожалению, ныне покойного, один из наших очень достойных ярославских священнослужителей, вот он в свое время так и говорил. Говорит, вот мне люди рассказывают, какой я хороший и замечательный человек, а ведь в этом нет ничего необычного. Так вышло, что мне природно свойственны некоторые качества. Я никогда над ними не трудился. Мне ничего не стоит так делать. А тому человеку, который бьется над этим день и ночь, конечно, как бы совсем другая речь, совсем другой разговор.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся. Вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Отец Александр, вот камнем преткновения, мне кажется, на протяжении очень долгого времени, ну, судя по памятникам культуры, скажем так, литературы в частности, является то, что когда мы идем с любой благой целью к старцу, к человеку святой жизни, о котором мы знаем, это отдельная статья. Но когда практически такой же человек оказывается в абсолютно банальной житейской ситуации в кругу нашего общения, мы зачастую испытываем подспудное раздражение. Мы готовы отдать должное его замечательным качествам, но он нам, в принципе, мешает. Но вот он, мы можем привести в качестве примера такие два литературные столпа. Это «Дон Кихот» и «Идиот» Достоевского. Вот попытка посмотреть на праведника в миру, она приводит к тому, что он вызывает смех. Либо отторжение, либо смех, либо издевательство. И, в общем, ничем хорошим, по крайней мере, в литературе, это не заканчивается. Сюжет, как правило, достаточно трагичен. И люди, которым он хочет нанести добро, к несчастью, в сюжете литературных произведений часто заканчивают жизнь достаточно печально. Вот насколько соотносится литературный опыт с опытом жизни людей в реальности, как вам кажется, это неизбежно возникает, или все-таки мы каким-то внутренним усилием можем переломить ситуацию?
Ну, во-первых, мне кажется, что здесь корень всего этого вопроса как раз в технике нанесения добра. Да, как бы вот как раз массового его причинения. И, в общем-то, это каждый раз обреченная ситуация. мы видим, как действует в этом смысле Бог, который вообще-то всесилен, да, как бы всемогущ, и которому, как кажется, не составляет вообще никакого труда повернуть любую историю так, как нравится ему. И он его не наносит и не причиняет. Он не благовествует с небесных облаков, значит, сопровождая это какими-то экстраординарными знамениями. Он посылает унылого вида мужчин и женщин ногами ходить сначала по Средиземноморью, потом, соответственно, по другим регионам, там впадать в целый ряд крайне своеобразных ситуаций и растягивает эту самую проповедь евангельскую на тысячи лет. Ну, ровно потому, что он совершенно четко целеполагает, он работает на результат. Да, то есть, соответственно, ему не нужны как раз принужденные к добру и погруженные в любовь. Ему нужны те, кто приняли его дар и, соответственно, ответили на его любовь. Поэтому это долгий, нудный, неочевидный процесс. Герои, упомянутые, все-таки хотят бодро причинить любовь. Оказать это самое добро так, чтобы никто не успел далеко разбежаться. Но есть еще один, мне кажется, важный момент. Ничто так не уродует, мне кажется, праведность, как серьезное к ней отношение, в особенности со стороны ее носителя. Когда человек преисполнен ощущением, о котором, если не ошибаюсь, прекрасно пишет апостол Павел в послании к римлянам в первых главах, что ты считаешь, что ты свет слепым, проповедник невеждам. В общем, всяческое носило добродетели. И, конечно, отсюда, да, придите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас, и другие удивительные глаголы. И опять же, есть прекрасный пример в нашей же, значит, Ярославской области из ее недавней истории, это отец Павел Груздев. Вот это человек огромной личной святости, прошедший все эти жуткие круги ада советского, значит, советской карательной машины, сумевший остаться человеком и во многом, по-видимому, сохранивший свою абсолютную не только адекватность, а потом еще и преуспевший христиански, ввиду очень, я бы сказал, легкого, веселого, а в ряде случаев саркастического характера. Есть такое количество непечатных историй и тех, которые я вот даже в радиоэфир не могу озвучить, что он рекомендовал людям в тех или иных их жизненных ситуациях. А это была идеальная рекомендация, абсолютно точная и точечная. И я хочу заметить, что если к ряду людей, ну, которых, скажем так, народная молва крестит старцами и, соответственно, вменяет им, возможно, не вполне очевидную для них самих добродетель и выстраивается в очереди, и это, как правило, такое очень, такое, как бы, примитивное начинание, то тот же самый отец Павел ведь его совершенно очевидно характеризует огромное количество духовенства, которое шло к нему тогда и которое воспитал он. То есть в этом смысле ряд архиереев, огромный ряд клириков, они завязаны на его личном примере. Причем пример этот был именно, ну, в этом смысле легким. Так как бы отношение к самому себе и к окружающей действительности при вот этом страшном объеме испытаний, выпавших на жизнь, оставалось вот таким. И поэтому никакой давящей, душащей, вменяющейся любви от него никто не видел. Это была вот как раз та самая любовь, которая сама себя проповедует. За ней люди шли и ехали, чтобы просто вот где-то тут в углу посидеть, погреться.
А как быть, когда человек умом понимает, вот он читает Евангелие, он хочет соответствовать тому призыву, который он слышит, читая Евангелие, но он из себя не может выдавить ни капли этой любви, он сухой внутри, нету там никакой влаги. И он, может быть, даже умом понимает, что хоть он тут завяжется в три морских узла, он все равно ничего не выдавит, пока Господь каким-то образом не размочит его изнутри. Но это же ситуация, в которой человек уже сам ничего не может поправить. Как разобраться с этим? Потому что человек страдает, он хочет любить, у него ничего не получается.
Но здесь, мне кажется, вот вы абсолютно корректно эту ситуацию описали, и она подходит не только, опять же, да, к этому вопросу, вообще к целому ряду. Да, как бы, когда мы вот полностью исполнены этим самым желанием и наблюдаем абсолютное фатальное отсутствие какой бы то ни было возможности. Вот это и есть ситуация как бы взыскивания человеком Божьей благодати. Потому что, опять же, мы все-таки немножко в нашем православном мировоззрении чуть-чуть трачены таким полупелагианством. Да, вот как бы углом зрения на то, что все-таки наши усилия, наша возможность, наши действия рождают результат. Конечно, у этой схемы есть абсолютный контрагент. Да, опять же, от блаженного Августина Происходящий, который говорит, что ничто наше не нужно, ничто наше не важно, только дар благодати. Правда, где-то посередине.
Ну, говорит, люби Бога и делай, что хочешь.
Да, но как раз имея в виду о том, что в любви к Богу ничего недолжного уже не прорастет. Поэтому, говоря про правду посередине, мысль в чем? Что признание за собой фатальной невозможности – первая точка всецелого вверения себя Богу. Когда «да, Господи, очевидно, все». Все, это, ну, как бы финал данной истории, ничего, ну, как бы дальше не двигается с моей стороны. Все, что я имею, только желание. И то нецельное, траченное, неочевидное. Ничего другого принести не могу. Относительно же, то есть, и, соответственно, это нас возвращает к мысли отеческой про то, что нужно начать взыскивать Бога как Бога, и только потом ожидать, ну, хоть какого-то прорастания добродетелей. К тому, чтобы эта земля совсем уж не стояла праздной, есть все-таки очевидное понимание, что вот сколь угодно наличествующим, может быть, крайне ничтожным объемом возможностей, мы, не распаляя его направо и налево, можем корректно пользоваться в рамках очень маленькой опытной делянки, которая называется «Наша семья». То есть возлюбить дальнего прежде возлюбления ближнего – ошибка в определении. Так не бывает. Ну, больше того, как бы гипотетически любить никогда невиданного дальнего – штука несложная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о любви, ответной и безответной. Отец Александр, вот в качестве иллюстрации того, о чем вы только что сказали, была удивительная ситуация у знакомого мне священника. Он как раз очень искренне в начале своего священнического пути хотел исполнить эту заповедь, причем не насилуя свое нутро. Ему было это свойственно, но он не был монахом, он был белым священником, у него была семья, двое детей маленьких, родители инвалиды, и матушка с ними все время занималась. А он вот решил, что не надо, священник не должен запирать дверь. Она должна быть всегда к нему открытая. Запретил дверь запирать. И к нему постоянно приходили какие-то странные люди. У матушки закончилось терпение тогда, когда он привел домой цыгана. На этом эксперимент был закончен насильственным, потому что она сказала «или-или». Так что вот где грани? Потому что в нашем стремлении что-то сделать мы от великого до смешного и обратно, очень короткая дорога у нас получается.
Ну вот здесь я, во-первых, не могу не заметить, как права книга «Притч Соломоновых» в своей последней главе про то, что мудрая жена устраивает дом, и что без нее на самом деле никакое дело корректно не делается. Вот в этом смысле честь и хвала мудрым нашим женам. Спасибо им большое. Здесь, опять же, да, мы возвращаемся к тому тезису, который озвучивали, про то, что в некотором смысле это все сильно похоже на попытки начать с конца. Когда мы поняли, как должна бы выглядеть какая-то правильная практика, начали осуществлять ее, не понимая, какая за ней работа, теория, подготовка, как к этому всему цельно и адекватно прийти, ну и тогда из этого получаются вот такие штуки. Поэтому нет, все-таки, да, мы работаем с малым, ищем Бога, взыскиваем его благодати и помощи и ожидаем момент, когда хотя бы в каких-то ситуациях и в каких-то объемах любовь будет не понуждающей практикой, а очевидной.
Позволю себе привести короткую цитату из святителя Игнатия Брянчанинова. Он писал: «Воздавай почтение ближнему как образу Божью, почтение в душе твоей, невидимое для других, явное лишь для совести твоей. Деятельность твоя да будет таинственно сообразна твоему душевному настроению. Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь. Причина этой святой любви – не плоть и кровь, не влечение чувств, а только Бог». Вот это очень просто, легко, и кажется, ну что, ну вот тебе расписали алгоритм вперед. Исполняй, и все приложится. Но ведь не факт, что приложится, и не факт, что это выйдет. Потому что вот это сочетание, когда ты что-то внутри себя выстраиваешь, при этом стараясь об этом не говорить, это не проявлять без всякой внешней манифестации, вот не получается, потому что так или иначе мы люди слабые и далеко не святые, мы своими прокламациями «Свободу Анжели Дэвис», кто постарше, тот поймет, это из советских времен еще, когда мы все учились со школьной скамьи любить все человечество, не обращая внимания на ближних, которые все время мешались под ногами. Вот каким образом можно попытаться гармонизировать этот процесс хотя бы внутри себя?
Ну, здесь, наверное, нужно заметить, что по поводу такого рода рекомендаций есть очень обнадеживающий тезис, что даже если ничего не получится, хуже точно не будет. То есть это точно те вещи, которые имеет смысл попробовать и имеет смысл практиковать. То есть даже если мы не вырастем вот в ту самую нами страшно ожидаемую меру вселенской любви, просто полученный в ходе этого процесса навык корректного отношения к всякому, это уже хороший на троечку результат. Ну, а, соответственно, как бы и три, как мы помним, из школьного процесса, это, в общем-то, тоже оценка. Да, как бы больше того, уже как бы хотя бы что-то наличествующее констатирует она. Поэтому точно стоит пробовать. Вот точно стоит пытаться. Нормальная абсолютно стратегия. Вырастет, вырастет, не вырастет, ну, уже хотя бы что-то мы дополучим. По поводу гармонизации, опять же повторюсь, то есть в конечном итоге все равно возлагая все на Бога. То есть, Господи, я делаю, что могу, то есть делай, что должно, будь, что будет. Вот и делаем. Как бы больше того, ведь вообще, возвращаясь к самому евангельскому отрывку, про который у нас сегодня речь идет, он ведь по большому счету указывает на любовь как движущую силу и тайну бытия церкви в мире. То есть для Иоанна же очень характерен такой как бы надрывный дуализм. Вот есть мир, который лежит в тьме и зле, и есть сыны света, которые движутся по какой-то совершенно другой траектории. Практика, конечно, показывает, что так не работает. А то есть, как бы, в этом смысле это скорее точка зрения Иоанна, нежели отражение действительности. По этому поводу, кстати, прекрасно это иллюстрирует нам апокалипсис тот же самый, где Иоанн, с одной стороны, очень четко гнет свою линию, вот про это как бы абсолютная диаметральная противоположность и разделение, а Христос ее очень резко как бы корректирует. Когда в обращении ко всем церквям семи, про которые, значит, идет речь в введении, он каждый раз указывает, что ни одна из них не очевидна. За это тебя хвалю, за это порицаю. Этого держись, этого отвращайся. Вот это я не должен у тебя найти, вот это взращивай. То есть ни одна из них не одномерна. Оказывается, сыны света тоже нет-нет, да и проваливаются вполне себе где-то в полутень, а где-то в очевидную тьму. Но, тем не менее, находятся в процессе, в действии, в движении. Их и нужно продолжать осуществлять. Поэтому, как бы говоря про любовь как движущую, связующую силу церкви, здесь нам нужно вспомнить бы еще один фрагмент Евангелия от Иоанна. Это первосвященническая молитва Христа, где он говорит уже, ну, как бы немножко прям совсем о другой составляющей этой любви. Все равно все, о чем мы сегодня с вами говорим, это любовь, ну, скажем так, достаточно измеримая. Да, как бы вот она осуществляется в действии, вот мы в ней в каком-то объеме можем упражняться, как бы, да, взращивать ее по отношению к ближним, искать, соответственно, какого-то большего дара благодати. А что это за больший дар благодати? Ну, как бы мы нигде еще не артикулировали. И в первосвященнической молитве Христа мы встречаем вот эту мысль: да будут они едины, как я с тобою, как мы с тобою. То есть оказывается, что тайна церкви и тайна любви внутри нее – это тайна любви внутри Троицы. Вот тот образ, к которому в итоге вся эта схема должна прийти. И вот тут-то и приходит абсолютное понимание, что да, к такому виду любви, никакими собственными усилиями, чего бы мы ни делали, кого бы мы ни кормили, ни поили бы и ни покоили, каких бы цыганей домой ни водили – невозможно прийти. Вот она есть чистейший дар, причем скорее все-таки дар, преподаваемый церкви, а не отдельным ее частям. То есть он как бы гомеопатически туда преподан, в ней живет, действует, перебраживает вот эту новую закваску, там осуществляет, но когда она еще взойдет? В этом смысле нужно заметить, что есть очень, мне кажется, важный пример из соседней традиции. Очень почитаемая в католицизме святая Тереза Калькутская. Ну, она и в нашей-то культуре активно известна. То есть у нас за всю интеллектуальную деятельность отвечает Пушкин, а за все милосердие мать Тереза. Да, то есть мы знаем, что же я тебе не мать Тереза, поэтому нет. Да, как бы отвечаем мы обычно близким. И, соответственно, женщина, которая предприняла невероятного объема филантропические усилия. Да, как бы вот и кормила, и поила, и покоила, и чего она только не делала. И у нас есть ее дневники, ее записи, где она пишет уже ближе к концу жизни, что я нахожусь в тьме. Я нахожусь в тьме, я не понимаю, куда мне идти, и я не распознаю присутствие Божие. Это не тезис про то, какие, смотрите, они, фу, плохие католические святые, а наши, смотрите, какие хорошие, у них отродясь такого не бывало. Вспомним Силуана Афонского и его 14-летний опыт стучания в стену. В глухую. Да, как бы это как раз про то, что все-таки в одно только механическое усилие не осуществить вот этого настоящего прорыва в любовь. Можно накормить не только близких, можно покоить не только знакомых. Но при всем при том, абсолютным даром благодати будет вот эта любовь по образу Троицы. Но это не значит, что нам ее не искать. Нет. Делаем, что можем, а ищем большего. осуществляем возможное, стремимся к лучшему. В этом смысле, очевидно, ну, например, да, мать церковь Терезы распознала ее как святую, признала ее опыт как важный. При всем при том, что, да, мы видим опыт даже внутри этой традиции неочевидный. Ну, то есть надо делать. Надо, но не иметь абсолютного полагания на свои собственные силы и мысль о том, что, да, вот сейчас я, значит, приму вектор на любовь, и все получится.
Смотрите, в нашем разговоре очень много присутствует об усилиях, о делах, о переживании неудачи своей. Но человек так устроен, что когда он слышит, видит или пишет, или читает слово «любовь», он ожидает радости. А слушая нашу сегодняшнюю беседу, на ум вот мне, как человеку уже из прошлого века, приходит на память цитата из фильма «Покровские ворота». Была в советское время такая очень популярная комедия. Там один из героев говорит другому: «Вот что ты за человек? Какая у тебя голова, и чего туда только не напихано, а простых вещей не понимаешь. Живем не для радости, а для совести». Вот послушать нас с вами, выходит, абсолютно прав был.
Ну вот смотрите здесь, какая важная штука. У нас на самом деле все-таки есть очевидное направление любви, которое, в общем-то, во всей базовой задумке должно дарить нам именно радость. И опять же, в эту же сторону нам очевидно это свидетельствует Священное Писание. Это та самая любовь между мужчиной и женщиной. Собственно, «Песнь песней» — целиком абсолютный радостный гимн про отношения вот этих двоих. Да, это немножко типологически, кажется, немножко другой формат любви. Но, тем не менее, это одно из ее направлений. Вот здесь мы можем иметь явную отдушину в любви, которая точно радость нам дарует. Да, там тоже есть как бы труд, тоже есть определенный процесс, но в целом мы получаем этот результат практически тут же. В остальных направлениях, да, трудиться несколько объемней.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. Пойдем учиться любви.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».